Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В 2025 году исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Синявского. В нашем архиве сохранилось много выступлений писателя, но есть и редкие, а также вовсе не звучавшие в эфире записи. Например, интервью, взятое парижанином Дмитрием Савицким, ведущим джазовой программы, в 95 году, к 70-летию Андрея Донатовича. По каким-то причинам интервью это осталось неиспользованным, так что сегодня премьера. Октябрь 95 года, Фонтенео-Роз, в гостях у Синявского.
Андрей Донатович, Андрей Донатович, вы празднуете в этом году не один, а целых три юбилея.
Да, мне 70 лет Андрею Синявскому, 30 лет, в 65 году меня посадили, значит, 30 лет я справляю, как меня арестовали, и 40 лет... как существует Абрам Терц.
Синявский и Терц. Терц ведь моложе вас. Как он себя сегодня чувствует?
Поскольку он моложе, он, конечно, лучше чувствует. Понимаете? Ведь, ну, тут я чуть-чуть объясню. Я разделяю эти понятия. Писатель и человек. Человек, вот я, Андрей Синявский. Человек тихий, смирный. Никого не трогает, там, ну, профессор. Ну, в общем, ординарная личность. А Терц – это, я бы сказал, моя литературная маска. Не только псевдоним, а литературная маска, которая, конечно, совпадает где-то с моим внутренним «я». Но вместе с тем это более, что ли, утрированное лицо, связанные в значительной мере с особенностями стиля. Вообще, человек и стиль для меня не вполне совпадают. И поэтому, скажем, Абрама Терца я даже визуально представляю себе по-другому. У меня, например, борода. У Абрама Терца никакой бороды нет. Он моложе меня, это выше меня ростом. Это такой худощавый человек, ходит руки в брюки, может быть, у него есть усики, кепка надвинутая на брови, в кармане нож. И это связано с тем, что Абрам Терц, ведь я же взял это имя из блатной песни, Абрашка Терц, карманщик, всем известный. Ну, это отвечает каким-то особенностям, потребностям моего стиля, языка. Человек гораздо более смелый, чем я, Синявский. Авантюрный и так далее, и так далее. То есть это, ну, для меня это какой-то персонаж, лишь отчасти совпадающий с моей личностью.
У вас бывают с ним проблемы? Как вы вообще вместе живете? Он вам мешает иногда? Как вы ссоритесь? Приходится ли вам между собой делить Марью Васильевну?
Нет. Дело в том, что я люблю больше Абрама Терца, чем Андрея Синявского. Ну, это естественно для каждого писателя, наверное. Писатель любит в себе больше писателя, чем свою человеческую личность. Поэтому главная моя внутренняя ставка – это, конечно, Абрам Терц. Это для меня самое главное. А Андрей Синявский, ну что там, преподаватель, там, критик, это уже все вторично. Ну, а с Марьей Васильевной, Марья Васильевна, она, поскольку она сама женщина, склонная к авантюрам, к таким резким жестом, то ей, конечно, больше нравится Абрам Терц, чем Андрей Синявский.
То есть она с ним вам изменяет?
Да, она даже говорит, какой ты Абрам Терц, это я Абрам Терц.
Это я давно подозревал. Скажите, а как же все-таки происходит, как происходит все это на деле? Вот, допустим, к вам приезжает журналист из американского журнала, или вы выступаете на каком-нибудь конгрессе, и к вам обращаются как к Абраму Терцу. Куда в этот момент уходит Андрей Синявский, и как появляется в этот момент из вас Абрам Терц?
Видите ли, Абрам Терц вот так просто он появиться не может. Он появляется на бумаге. А я же не хожу на руках, не прыгаю через стулья. А Абрам Терц, он может ходить на руках и прыгать через стулья. А я человек такой уже старенький, мне не до таких прыжков.
То есть, насколько я понимаю, ваши документы оформлены все-таки не на Абрама Терца во Франции, а на Андрея Синявского?
Конечно, я пенсионер.
Хорошо, давайте вернемся к Андрею Синявскому. Андрей Синявский сегодня и Андрей Синявский вот 40 лет назад, арест, процесс. Какая разница между двумя Андреями Синявскими, учитывая, конечно, и лагерный опыт, и почти что более 20 лет жизни на Западе?
Ну, ведь я с самого начала, именно почему появился Абрам Терц, я с самого начала как-то понял, что в России, в Советской России, я печататься не смогу, и поэтому писал уже сразу, как писатель я имею в виду, писал как Абрам Терц с расчетом на то, чтобы пересылать рукописи на Запад и печататься на Западе. В России я ведь даже не пытался разносить свои там рукописи по каким-то журналам. Просто я был достаточно в курсе дел литературной жизни и понимал, что это не для меня. И поэтому с самого начала Абрам Терц – это вот прыжок на Запад.
То есть Абрам Терц в каком-то смысле это свободный Синявский, освободившийся. Да. И он свободный, и он же вас и освободил, в свою очередь.
Да, хотя он меня и посадил в тюрьму.
Я думаю, вы ему сказали пару слов, когда вышли.
Нет, я ему благодарен. Он меня много раз выручал, потому что он человек решительный, в отличие от меня. И поэтому все как бы складывалось правильно. Ну, то есть он начал переправлять рукописи на Запад, там искали, ловили, круг сжимался. Ну, в конце концов, поймали. Сколько вор не воровать, а тюрьмы не миновать. И поэтому правильно, что это завершилось лагерем. А лагерь для меня – это совершенно удивительное время. Для меня это совсем не наказание, а как бы даже какая-то награда, хотя в личном человеческом плане было очень тяжело, но как писателю мне лагерь очень много дал.
А кто же все-таки писал «Прогулки с Пушкиным и Гоголя»? Вы или Абрам Терц?
Абрам Терц.
Абрам Терц писал. А вот если мы все же вернемся к теме Запада, отойдя на секунду, скажем, на какое-то мгновение от темы Абрама Терца, что дал вам Запад, что вам дало ваше пребывание во Франции, Париж, ваше житье-бытье в этом маленьком вашем пригородном поместье? Дало ли вам это что-то, или же все-таки вы продолжали жить с Россией и в России, несмотря на то, что географически вы были все же вне России?
Нет, конечно, очень многое я получил от Запада, когда уехал сюда. Это, так сказать, третий кусок моей жизни. Если считать хотя бы по Абраму Терцу, первый кусок вот, нелегальное существование, первые 10 лет, второй кусок лагеря, а третий кусок эмиграции. Ну, я эмигрировал, потому что я хотел оставаться Абрамом Терцем. И тогда мне чекисты сказали: уезжайте, а то посадим.
А Запад все же, чем же он стал или был, или есть?
Ну, прежде всего, и это до сих пор, Запад – это то место, где я могу спокойно жить и писать. Это такой мой, ну, необитаемый остров, условно говоря. Я не говорю о других моментах Запада, который меня очень обогатил. То есть это, ну, скажем, поездки по разным странам. Я стал по-другому даже стиль воспринимать. Дело в том, что это довольно сложно объяснить, но я немножко стиль воспринимаю пространственно. И Запад, хотя я там теоретически до отъезда знал, что это такое, но практически это другая география. Во-первых, нет никакого единого Запада, есть разные страны, совершенно другая география и совершенно другая, поэтому чем-то проза моя, конечно, стала отличаться. Не потому, что я стал писать на западные темы, нет, я чаще всего пишу на русские темы. Но, тем не менее, конечно, само существо вот, речи изменилось.
Меня интересует вот какая вещь. Ваша несомненная русскость, ваш русский совершенно дом, позволяют ли они вам чувствовать Запад? Насколько возможно проникновение того мира, который находится всего лишь в 50 метрах от вашего дома, ваш собственный мир? Или же это действительно вот такой непроницаемый остров, необитаемый, но не для вас, а для, скажем, французов, которые находятся, которые ваши соседи?
Нет, конечно, это для меня это остров. Ведь, видите ли, я ведь не еще отгорожен от окружающего меня мира языком, потому что я плохо владею французским, и попал я во Францию уже пожилым человеком, и передо мной встал вопрос, ну что, погружаться, изучать новый язык, я понял, что лучше я что-нибудь попробую написать по-русски, чем все равно в глубины французского языка я не смогу войти. И ну что ж, на старости лет. Поэтому я сознательно отгородился даже от языка. То есть на бытовом уровне у меня есть общение, и я не ощущаю себя в чужом мире. Мне нравится Франция, французы мне нравятся. На бытовом уровне я с ними общаюсь, ну, а к большему я не способен в силу возраста.
А что вы чувствуете, когда вы находитесь внутри французской толпы, скажем, не знаю, на Елисейских полях или на Сен-Жерменском бульваре? Вы чувствуете себя сторонним наблюдателем, русскоязычным, с русской культурой? Или же вы себя все-таки чувствуете частью французской жизни, потому что вы здесь живете давно, но вот с какими-то такими поправками на параллакс?
Нет, конечно, я чувствую себя зрителем в основном. А по отношению к толпе, окружающей меня, я любуюсь этой толпой. Я радуюсь этой толпе. Вообще у меня, в отличие от России, на Западе, вот здесь, во Франции, у меня эмоции чаще всего радостные. Я смеюсь, а не плачу.
Я хотел бы задать вот какой вопрос. Кем бы мог бы стать Андрей Синявский, если бы он не начал заниматься литературой, не начал бы писать? Можно ли себе представить какой-то другой вариант жизни? Ну, совершенно другой.
Я лично не могу.
То есть нельзя себе представить, чтобы Синявский играл в футбол или не знаю, так сказать, водил бы паровозы?
Нет, только зэком. Зэком я себя представляю. А там что... Катать в вагонки или там что скажут, но это уже насильственно.
То есть в данном случае, насколько я понимаю, ваш ответ у нас приводит к инакомыслию, изначальному, что ли. То есть в том мире и в той системе конфликт был неизбежен, поэтому вы себя чувствуете обреченным на вот этот путь, который вы и проделали.
Да, я как-то очень рано, ну, я погружен в мир культуры, и чаще всего русской культуры, и в мир искусства, и поэтому мой-то и конфликт, почему я сразу стал переправлять вещи на Запад. Я просто понял, ну, я не укладываюсь. Тем более, ведь я сложился в сущности, как Абрам Терц, в конце сталинской эпохи. То есть я видел, что это такое. Это уничтожение культуры. Причем в самом лучшем то, что я в ней видел. Вот Абрам Терц выступил в 1955 году, но ведь сложился он чуть-чуть раньше, то есть в сталинское время, то есть это конец 40-х, начало 50-х годов. Для меня это время культурных погромов в области музыки, литературы, живописи, чего угодно. И было такое ощущение, что культуры вообще скоро не останется в России, а я учился на филфаке, я жил этой культурой, и к тому же по складу характера я любил запрещенные вещи, то есть, ну, то, что называется модернизмом. А я видел вокруг, что громят там и Зощенко громят, и Ахматову громят, и там Шостаковича громят, ну, то есть все время серии погромов. Ну, а потом тут со смертью Сталина изменилась политическая обстановка, но в культурном смысле не очень изменилась. Все тот же соцреализм господствовал, мне ненавистный. И поэтому я сразу как бы стал иммигрантом, вернее, рукописи стали иммигрантами.
Если бы вы могли выбирать эпоху, вы остались бы жить в нашей эпохе, повторяли бы свой путь, если бы мы фантазировали, или же бы выбрали вы какой-нибудь другой век, скажем?
Нет, я бы выбрал мой век. Я с ним очень связан.
Не кажется ли вам иногда, что вот то, что происходит нынче в России, не кажется ли вам, что в итоге исчезнувшая власть, она странным образом победила, что есть некий триумф, потому что и писатели, и художники, и простые люди платят, и, видимо, еще долго будут расплачиваться вот за это прошлое, что, может быть, еще целое поколение или два уйдут на то, чтобы залечить раны. То есть, даже если эта власть официально как бы не существует, она еще будет давить и давить, давить и на культуру, и на писателей, ведь как вы знаете, у нас почти нет свободных сюжетов. Мы почти все пишем о том, что было, о наших ранах, болячках. Вот что вы могли бы об этом сказать?
Да, я думаю, что люди мало изменились. Вот я даже так думаю, мир очень изменился, ну и Россия очень изменилась, ну в политическом отношении, в географическом смысле. А люди изменились очень мало. И нынешние демократы очень часто это бывшие коммунисты. Я не в осудительном смысле это слово произношу, но в психологическом. Я сам себя считаю в значительной мере советским человеком. Это, так сказать, некое клеймо, и поэтому нам так трудно выкарабкаться из прошедшей эпохи.
А как вы думаете, как пойдут дальше, будут развиваться события, какие возможны перемены в России? Вот вы уезжаете сейчас в Россию.
Нужно сказать, я в Россию... Сейчас я езжу примерно два раза в год, и у меня довольно печальное ощущение от нынешней ситуации в России, тем более я, так сказать, опять вступил в конфликт по политическим вопросам. Хотя совсем я не считаю себя политическим деятелем. В частности, я разошелся с новой властью по части стрельбы по Белому дому. Для меня это ужас. Стрельба по Белому дому не потому, что я сторонник Белого дома, а потому что стрелять из пушек в городе по собственному парламенту, который тебя выбрал президентом, а ты взял власть и начинаешь стрелять из пушек, для меня это залог новой трагедии. Ну, это как расстрел 9 января 5 года, откуда революция пошла. То есть только что демократы взяли власть и начали стрелять из пушек по собственному парламенту, ну, для меня это ужас. А потом Чечня. А Чечня для меня продолжение той же стрельбы. А потом взяли и разбомбили город. Ведь разбомбить Грозный, ну, это все равно, что... Ну, хорошо, там, предположим, какие-то там бандиты есть. Ну, вот в Ирландии есть бандиты, но Англия почему-то не бомбит ирландские города. А мы, Россия, взяли и разбомбили несчастную Чечню. А у Чечни же, господи, старые обиды, завоевания в XIX веке, потом сталинские депортации и... Значит, демократическая Россия с чего начала? С того, что разбомбила их город. Значит, это залог новых национальных конфликтов. И... То есть мы никак не выберемся из сталинского ада.
И ваша эта точка зрения, она приводит к каким-то конфликтам реальным, когда вы приезжаете в Россию?
Да, я рассорился с многими друзьями. Причем тут нет никакой закономерности. Я пытаюсь все время уловить, почему часть моих друзей, причем которые думают так же, как я, например, говорят, что вот правильно надо было стрелять в Белый дом, а вот Чечня неправильная. А другие говорят, и Чечня правильно, надо их до конца бить. Вот этой логики я не понимаю, как будто вообще мало мы вообще стреляли.
То есть изменений в психологии, каких-то какого-то свежего и нового мышления вы не очень замечаете в данный момент в России?
Да, и поэтому чисто лично мне, вот скажем, я еду сейчас в Россию, и я заранее представляю, что будут очень трудные разговоры, крик на целую ночь. Обычно же, как всегда, в России ночные эти разговоры, причем... Для меня самый неожиданный.
А новое поколение, вам оно кажется немножко уже другим? Вы имели возможность наблюдать молодежь?
Да, ну это даже не из-за меня, скорее из-за моей супруги Марии Розановой, которая вот, у которой есть журнал. И поэтому она более широко общается с литературной братьей и с молодым поколением. И там я вижу, конечно, мне легче с молодыми найти общий язык, чем со стариками.
Вопрос совершенно, быть может, в сторону, такой прыжок в сторону. Мне всегда казалось, что наше российское ёрничество и хохмачество не позволяет нам действовать. То есть, как бы наши помыслы и все наши реакции размениваются на нашу совершенно замечательную возможность и талант хохмить, шутить, создавать совершенно невероятные гротески и в черном юморе, и в бытовом юморе. Это вас, наверное, лично тоже касается во многой степени, потому что у вас чувство юмора, чувство сатиры, чувство юмора и чувство черного юмора тоже сильно развито. Не считаете ли вы, что мы в целом потеряли массу времени и массу энергии вышучивая идиотизм нашей жизни, вместо того, чтобы действовать как-то примитивно, быть может, просто?
Нет, дело в том, что я боюсь действия, потому что наши действия очень часто сводятся к стрельбе. И я предпочитаю шутить, а не стрелять.
Мы говорили про молодежь. Заметили ли вы в среде молодых писателей российских какие-то интересные именно каких-то новых людей? Кто вам нравится нынче в России?
Ну, из писателей тоже люди не молодые, но мне очень нравится Петрушевская. Очень нравится. Ну, есть еще авторы мне симпатичные, но они менее известные. Из поэтов, например, такой есть Быков, из прозаиков Кураев. А вообще, я очень люблю Венечку Ерофееву. Это, хотя он и покойник, но он для меня как бы тоже молодое поколение. Ну, во всяком случае, более молодое, чем я.
А чем занимается сам Синявский и его друг Абрам Терц в данный момент? Вы что-нибудь новенькое готовите, пишете? Какие у вас планы профессиональные?
Я, к сожалению, пишу очень медленно. и разбрасываюсь. Из конкретных планов я вот заканчиваю роман под названием «Кошкин дом». Ну, я надеюсь, где-то к Новому году я закончу. Это Абрама Терца все вещи. Кроме того, большая книга называется «Дальняя дорога». Это опыт миграции и поездки по западному миру. Книга скорее не то что афоризмов, но что-то вроде моей книги «Голос из хора». Такая фрагментарная проза. И потом, и третья книга я задумал, и только-только начал, книга о Маяковском.
Что вы не написали, как вы думаете, из того, что вам хотелось написать, что не вышло, не получилось, не было времени, не было возможности? Есть ли вот какое-то сожаление о чем-то не сделанном в литературном плане?
Пока что вот эти три книги.
Это самый лучший вариант, потому что вы их напишете.
Ну, мне не так много осталось, поэтому мне вот надо сделать эти три книги, причем две из них еще очень много работ.
Ну, 70 лет замечательный возраст, и, как у нас говорят, вы в отличной форме, по-моему. Что любит Синявский, кроме книг, своего компьютера и вишневого сада? Какие у вас есть пристрастия вне вот того облика, который мы знаем, вне литературы, вне вашей преподавательской деятельности?
Я люблю французское вино, люблю курить. А природой я люблю ездить. Ну, ездить не с докладами, не с лекциями, не с выступлениями, а просто ездить и смотреть по разным странам.
Это я очень люблю. Любимые города и страны?
Италия, Израиль. Вот две страны, которые произвели на меня самые сильные впечатления. Множество и других, кроме того, я во многих странах еще не был, я никогда не был в Греции.
Скажите, а вам приходится слушать музыку? Вы любите что-нибудь в музыке?
Музыку приходится, но я люблю музыку, но я разбираюсь на таком, на уровне рядового слушателя.
Ну, у вас есть какие-то свои пристрастия в музыке?
Есть. Я очень люблю Стравинского, Петрушку. Вот, и очень люблю старую музыку, то есть Моцарта, Гайдна.
И последний вопрос. И все же, 70 лет – это много, мало. Что это? Это дата, которая пугает многих, в моем поколении, скажем, надвигающаяся медленно. Что значит 70 лет? Что значит все эти юбилеи? Что вы чувствуете про свои 70 лет?
70 лет, конечно, это очень много. Ну, юбилей – это чистая условность. Я ведь не к этому отношусь тоже с долей юмора. Ну, почему 70, а не 69? Да? Это условность. Но просто, конечно, я внутренне тоже отмечаю эти 70 лет. Просто потому, что мне кажется, что есть в жизни бесполезные вещи. Ну, вот, ну, например, 70 лет или какой-то юбилей. Но ведь искусство, оно тоже бесполезно, но приносит радость.
Андрей Донатович, спасибо. Здоровья вам и, естественно, творческих успехов.
Спасибо.
Это было интервью Андрея Синявского, записанное Дмитрием Савицким в 95-м году дома у писателя Фонтенео-Роз под Парижем. «Золотой запас свободы». Продолжаем архивный выпуск. Писатели у микрофона. Синявский, литературовед и эссеист. Воспоминания о Борисе Пастернаке. Ведущая Галина Зотова. Эфир 10 февраля 80-го года.
Говорит радио «Свобода». Писатели у микрофона. Десятого февраля 1890 года в семье академика живописи Леонида Осиповича Пастернака родился сын Борис. Великому русскому поэту Борису Леонидовичу Пастернаку посвящаем мы эту программу. Слово Андрею Донатовичу Синявскому.
Я видел Пастернака по-настоящему один раз. и провел с ним, задавая вопросы, разговаривая, всего несколько часов, показавшиеся мне одним полным днем. В самом конце 1957 года Борис Леонидович пригласил меня к себе в Переделкино. Поводом послужила моя статья о поэзии Пастернака, предназначавшаяся вначале для трехтомной истории советской литературы, которая подготавливалась институтом, где я тогда работал. Написав статью, я был в ней не уверен. Я сомневался, насколько мне удалось войти в поэтический мир Пастернака, насколько я угадал его образ. Я шел непосредственно от стихотворных текстов Пастернака и не знал, правильно ли я их понимаю по сравнению с авторским замыслом. Серьезной исследовательской литературы на эту тему не имелось, а критические статьи, появлявшиеся изредка на протяжении всей его жизни, носили большей частью именно критический в дурном смысле, то есть проработочный или погромный характер. Но вот в короткое время, оттепели после 20-го съезда, появилась возможность издать о Пастернаке более объективную работу, и я за нее схватился, хотя шансов на опубликование было очень мало. Мои сомнения в себе кончились тем, что, еще никому не показывая статьи, я решился послать ее по почте на суд самому Пастернаку. К моему удивлению, к моей радости, очень скоро пришел ответ Бориса Леонидовича, весьма для меня лестный, а в письме предложение как-нибудь приехать к нему в гости в Переделкино. Встреча с Пастернаком, помимо человеческой, сентиментальной стороны дела и личного события в моей жизни, была для меня проверкой некоторых мыслей, наблюдений над его стихами и попыткой что-то выяснить, уточнить в его поэтическом облике. Поэтому и сейчас я не стану касаться бытовых и портретных подробностей и делиться моими впечатлениями, переживаниями, которые сопутствовали этой встрече. Мне хочется сосредоточить внимание на содержании высказываний самого Пастернака, связанных с его пониманием собственного пути. То был его рассказ в ответ на мои расспросы, либо в ходе разговора Борис Леонидович, увлекаясь, сам переходил к какой-нибудь новой теме. Я спросил по поводу даты написания книги «Сестра моя жизнь». Насколько она, эта дата, вынесенная на титульный лист, лето 1917 года, действительно и актуальна для этой книги, или же она носит скорее условный и формальный характер. Я не берусь воспроизводить, имитировать прямую речь Бориса Леонидовича. Но когда он заговорил о «Сестре моей жизни» и о времени ее написания, само объяснение его, которое лучше назвать словоизлиянием, внезапно приобрело тот захлебывающийся, восторженный строй, каким проникнута эта книга. Он словно торопился пересказать ни с чем не сравнимое состояние души и мира, какое им тогда овладело, передать световой ливень, по слову Марины Цветаевой, который вдруг обрушился на него летом 1917 года. Поэтому и датировка книги так дорога Пастернаку содержательно, принципиально, как место и время встречи с чудом его посетившим, от него независевшим, дарованным и пролившимся свыше. Это чудо, это событие своей жизни, может быть, единственное по интенсивности, по мощной широте вдохновения, Пастернак тогда в разговоре со мною лучше и ближе всего выразил одной строчкой своего стихотворения «Стрижи», которую он несколько раз, упиваясь, прочитал. «Нет сил никаких у вечерних стрижей сдержать». Что сдержать, уже не важно. Важно, что нет никаких сил сдержать этот порыв, этот напор духа и языка. «Нет сил никаких у вечерних стрижей сдержать». В этом, надо думать, и состояло главное приобретение жизни его и поэзии в лето 1917 года. Стихотворение «Стрижи» вошло, как известно, в более ранний сборник Пастернака «Поверх барьеров». Но для объяснения «Сестры моей жизни» он воспользовался строчкой оттуда, сопровождая чтение косым, перечеркивающим движением руки. Казалось, ему хочется еще и еще раз окунуться в эту движущуюся стихию, в эту стихию, переполненной собственным вдохновением речи. По-видимому, «Стрижи» своей витийственной окрыленностью и тем, что слышалось и колебалось за этими летающими стихами, подводили его и подходили к книге «Сестра моя жизнь». «Я вам больше скажу», — продолжал Пастернак настаивать на исключительности пережитого момента летом 1917 года. «Я многое тогда же написанное не включил в «Сестру мою жизнь». Мне хотелось, чтобы книга была легкой». Это «легкой» прозвучало как продолжение той же легкости полета, какой он только что наслаждался вместе со своими стрижами. И Пастернак досказал, что в свое время, испытав этот невероятный обвал поэзии, он постарался всячески от него разгрузить книгу «Сестра моя жизнь», для чего многое вынул, отложил до срока и уже потом собрал в книге темы и вариации. Таким образом, темы и вариации в сознании автора – это как бы отходы, остатки «Сестры моей жизни», в ней не уместившиеся, из нее извлеченные, ради легкости и цельности этой единственной книги. То, с каким молодым жаром Пастернак поминал «Сестру мою жизнь», как мне тогда послышалось, противоречило его же настоятельным, сделанным печатно и устно заверением, что он не любит свои стихи до 40-го года и готов расстаться с тем, что было им раньше написано. Невзирая на все перемены и переоценки, книга «Сестра моя жизнь» и все, что с нею связано, по какому-то тайному внутреннему счету продолжали сохранять для него, и в этом я убедился по его теперешней речи о ней, значение вершинное и ключевое. И вместе с тем очевидна также внутренняя органическая необходимость этих отрицаний, направленных по адресу своего прошлого. В частности, в разговоре Пастернак довольно скептически отзывался о своем поэтическом творчестве, о возможностях поэзии вообще, в настоящий момент, а также на ближайшее время. В сочинении стихов он как будто почитал для себя уже не очень важным и необязательным занятием, которое принципиально ничего не меняет ни в его нынешнем развитии, ни в атмосфере эпохи. Он допускал, правда, исключения для нескольких новых стихотворений, на которые я, споря с ним, ссылался. Например, он соглашался признать исключительную значимость стихотворения «В больнице». Но в целом поэзия была для Пастернака как бы уже пройденным этапом. Ну, еще несколько, пускай первоклассных строф, он и написал бы, какая разница. По всему было заметно, что Пастернак тогда, на перевале 57-58 года, находился под обаянием, под властью недавно оконченного и отосланного за границу романа, который рисовался ему завершающим делом жизни, притом делом актуальным и перспективным. Для поэзии он не видел теперь больших перспектив. Но этот переход от стихов к прозе был для него не просто стилистической или, собственно, литературной закономерностью. В каком-то смысле это был для него выход за рамки литературы вообще, и, главное, выход за сложившиеся стереотипы мышления. Как бы откидывая и свою, и всяческую поэзию в прошлое, он сказал, что сейчас вообще наступило время, может быть, писать не руками, а ногами. Он так в точности и выразился. Не руками, а ногами. Пытаясь уточнить, я переспросил, жизнью? Писать жизнью? Он неохотно согласился. Да, жизнью. Ногами. Настало время писать не руками, а ногами. Было видно, что ему по душе не отвлеченно безличная формула «писать жизнью», а более свободное, конкретное и вместе с тем экспрессивное, утрированное, сдвинутое определение «писать ногами». Ведь в каком-то широком смысле сам Пастернак всегда, если вспомнить его язык и манеру выражений, и вообще его подход к задачам искусства, писал не руками, а ногами. От нынешнего времени, перевалившего с падением Сталина за середину века, Пастернак многого ждал и смотрел на будущее оптимистически. И он от души радовался самым скромным приметам нового времени, нового климата в умственной жизни России. Радовался, например, напечатанному тогда рассказу Яшина «Рычаги», произведению довольно посредственному, но интересному, как свидетельство наступившего потепления, начавшейся переоценки ценностей. Радикальные перемены в сознании и в обществе были для Пастернака делом завтрашнего дня, процессом необратимым и всесторонним. Но самым первым в этом процессе представлялось ему высвобождение из-под формы идеологии, причем прежде всего не от самой идеологии даже, сколько от ее ограниченности, формализма, от ее осточертевшей, навязшей в зубах фразы. Неизбежность перемен диктовалась простой, хотя, может быть, несколько детской логикой, которая так понятна всем нам. Сколько можно повторять одно и то же? Ну, сколько можно? Надоело. Не в моготу, не в проворот. По этой логике закон мертвой буквы должен уступить. Уже по одному тому, что он мертв, бессодержателен даже для самих законодателей, правителей. одному тому, что душа человеческая больше не выносит этих бесконечных, потерявших смысл заклинаний. Но исторический оптимизм Пастернака, рассчитанный на длительный период и на медленный, неуклонный процесс, не мешал ему весьма трезво оценивать сегодняшнюю ситуацию, касавшуюся в первую очередь его собственного положения в советской литературе. Так он очень определенно высказался и не ошибся, что моя статья о нем в том виде, как она написана, не может быть сейчас напечатана, не пропустят. Среди поэта-современников, в котором он испытывает дружескую симпатию и пользуется взаимностью, Пастернак назвал Заболоцкого и Леонида Мартынова. Имена, разумеется, как теперь мы видим, несопоставимые. И тут же грустно добавил, что при всем том они достаточно далеки от него, и в решительную минуту рассчитывать на их помощь, конечно же, не приходится. А кто-то, может быть, испугается, предаст. Мы знаем, очень скоро Леонид Мартынов окажется в числе тех, кто яростно с пеной на губах требовал изгнания Пастернака.
Вы слушаете Андрея Донатовича Синявского. Сегодняшняя программа «Писатели у микрофона» целиком посвящена 90-летию со дня рождения Пастернака. Синявский продолжает.
Чувствовал, что Пастернак живет уже в ожидании бури, а может быть и расплаты за роман «Доктор Живаго». Хотя роман к этому времени уже появился на Западе, официально о нем молчали, как если бы ничего не произошло. До присуждения Пастернаку Нобелевской премии у нас в печати делали вид, что никакого романа вообще не существует. Однако предпринимались уже кое-какие заходы. Два сановника из партийно-литературного руководства, то ли высокие гости из народной демократии, я уже не помню, жаловались и пеняли Пастернаку, что его роман вызывает нежелательный шум на Западе, и автору следовало бы как-то от этого шума отмежеваться и притушить его, что ли. На что Пастернак отвечал: «Вы сами мастера по части шума, чего же вам бояться, предоставив восточной прессе без его участия шуметь и препираться с Западом». Но над тревожными настроениями, когда Пастернак касался романа «Доктор Живаго», преобладало чувство внутреннего подъема, которое он испытывал в итоге исполненного долга и замысла всей жизни. За «Доктором Живаго» Пастернак ощущал, безусловно, огромную нравственную силу и влиятельность, силу преображающую, входящую как бы в воздух современной эпохи. И вместе с тем и творческий, писательский облик Пастернака, и все, о чем и как он говорил, были начисто лишены учительности. Когда на его вопрос о «Докторе Живаго», который я только что прочитал, я позволил себе заметить, что это и роман, и одновременно некий по кардинальным проблемам философский трактат, он, явно отталкиваясь от жанра трактата, сказал, что избранная форма романа привлекла его именно необязательностью, ненавязчивостью формы высказывания каких-то идей. Очевидно, даже в самых своих заветных взглядах и мыслях, рассчитанных причем на непосредственные идейные воздействия, он стремился сохранить ту раскованность и свободу выражения, которые и в читателе, в любом человеке предполагают как будто ответную свободу, широту и веротерпимость.
О своей встрече с Пастернаком говорил Андрей Донатович Синявский.
И еще запись. Андрей Синявский читает свой очерк о Сергее Есенине.
В эфире ежедневная получасовая программа «Радио Свобода. Культура. События. Люди». Сегодняшняя программа посвящена трем художникам, трем поэтам, трем незаурядным людям. Первый из них – Сергей Есенин. И о нем говорит Андрей Донатович Синявский.
Когда мы только произносим его имя, Сергей Есенин, в нашем сознании немедленно, как рифма, как ближайшая ассоциация, вспыхивает другое слово – Россия. И это трудно объяснить логически, потому что ведь и многие другие русские поэты XX века связаны с Россией и отданы России без остатка. Александр Блок, например, или Цветаева, Ахматова. Почему же именно Есенину выпала честь не только быть великим русским поэтом, но как бы демонстрировать Россию в своем лице? И другую загадку нам задает Есенин. Почему на Есенине сходятся почти все вкусы и классы общества? Есенина любят, Есенина знают и ценят, хотя каждый по-своему, и простой рабочий, и рафинированный интеллигент, тонкий знаток и ценитель стиха, и какой-нибудь партиец, даже советский генерал и последний вор, всю жизнь таскавшийся по тюрьмам и пересылкам. Короче говоря, Есенин в полном смысле слова «народный поэт». Первый по степени своей известности и популярности среди русских поэтов XX века. Очевидно, Есенин затронул какие-то очень глубокие заветные струны национальной души, и в этом главный секрет его обаяния, и перед этим обаянием не могут устоять партийные, классовые и образовательные барьеры. В качестве первого подступа к поэзии Есенина и к причинам ее популярности необходимо отметить очень личный характер его лирики. Лирика всегда лична. Но Есенин испытывал особую потребность в изображении своего индивидуального лица, в непосредственном внесении своей личности и биографии в стихи. В итоге все его творчество развертывается в виде лирического романа о поэте Сергее Есенине и его личной судьбе. Из его стихов мы выносим очень острое ощущение присутствия в них живого человека с его походкой, голосом, портретом, с его именем Сергей Есенин. «Проплясал, проплакал дождь весенний, замерла гроза. Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, подымать глаза». Есенин делает все, чтобы познакомить с собой читателей и сделать их свидетелями своего жизненного пути, жизненного цикла от рождения и до смерти. В этом отношении его покаянные и саморазоблачительные стихи работают в его пользу. Они заставляют нас еще резче почувствовать его личность и полюбить ее еще крепче. «Не знаю, не помню, в одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик, в простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому ж поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своею милую». Не нужно думать, однако, что чары Есенина кроются в том только, что он взял и рассказал о себе со всей откровенностью. Это известного рода аберрация, которую мы испытываем в качестве читателей его стихов. Есенину удалось создать иллюзию полного перехода своей человеческой личности в свои стихи. В действительности Есенин куда более литературен, чем это кажется с первого взгляда. Он всю свою жизнь, жизнь человека, обратил в литературу. И он не просто вводил свою жизнь в стихи, он из самой жизни творил некий литературный миф, литературный сюжет для того, чтобы на эту тему писать стихи. Поэтическое творчество шло у него не вслед за жизнью, но в некотором отношении впереди жизни, раньше жизни. А человек старался следовать сюжету и строил свою жизнь в согласии с избранным курсом. Приведу такой случай. Однажды уже в поздний период творчества Есенин вдруг обеспокоился, что из-под его пера давно уже не появлялось любовных стихов. Тогда он решил срочно влюбиться и попросил кого-то из своих приятелей познакомить его с одной молодой актрисой и 2 вечера провел возле ее ног, привозя цветы и вдохновляясь на сочинение необходимых произведений. Это был абсолютно платонический роман, и он был нужен ему исключительно для того, чтобы написать прекрасные стихи. Когда стихи были написаны, Есенин перестал ездить и привозить цветы. Очередной виток его биографии был сделан ради избранного литературного сюжета. Удивительно литературен самый конец Есенина. Более литературных концов и концовок среди писательских биографий трудно найти. Ведь это же надо, кончая самоубийством, написать прощальную записку стихами, зная, конечно, что на завтра эти стихи появятся в печати и разойдутся по всей России, как стихотворный финал поэта Сергея Есенина, как литературная развязка его жизненного сюжета. Да не просто оставить стихи себе на помин, но записать их собственной кровью за неимением чернил. Жест несколько эффектный, рассчитанный на зрителя, жест литературный, и в то же время очень естественный для Есенина, который всю свою человеческую судьбу связал с литературным сюжетом настолько прочно, что и концовку этого романа в стихах ему понадобилось дописывать кровью. Эта расписка стихами и кровью – как бы реализованная метафора судьбы Есенина, подтверждающая буквальную связь, буквальное единство в его лирике поэта и человека. Так, первое основное достоинство лирики Сергея Есенина коренится в искусстве претворения в стихи собственного лица, собственной биографии, и обратно, претворение стихов в биографию, в лицо. Между прочим, этой особенностью его творчества обусловлены и прелесть, и своеобразие есенинских стихов о русской природе. Он превратил среднерусский пейзаж в неотъемлемую часть собственного лица. Это, строго говоря, уже и не пейзаж, а портрет Сергея Есенина. Например, в одной строфе стихотворения Есенин говорит: «Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге». А в другой, соседней строфе, подхватывает этот образ и неожиданно сближает его с собственной личностью. «От того, что тот старый клен головой на меня похож». В результате героем стихотворения становится уже не клен, а сам Сергей Есенин. Подобные устойчивые образы кочуют из стихотворения в стихотворение и держат связь между ними, напоминая, что речь идет все об одном и том же человеке, о поэте Сергее Есенине и его жизненном пути. Мы привыкли к тому, что поэт похож на дерево, что голова его или душа подобны кроне дерева, или кусту, подобно облетающим листьям. «Хорошо под осеннюю свежесть душу яблоню ветром стряхать», или «срежет мудрый садовник осень головы моей желтый лист», или «облетает моя голова куст волос золотистый вянет», или «ах, увял головы моей куст», и так далее, и так далее. В итоге любая картина осеннего увядания, независимо от того, есть в ней прямые ссылки на облик поэта или нет, воспринимаются нами в ключе и в контексте его лирической биографии. И самое имя поэта Сергей Есенин звучит как параллелизм осени и осеннему цвету и опаданию листьев. Осень, есень, ясень, Есенин. Есенин очень легко поймать на непоследовательности, на противоречиях, ведь к тому времени, когда он писал эти строки, к 22-му году он сам уже давно расстался с сельской стариной и с крестьянским мировоззрением, приобщился к городской цивилизации и совсем не рвался в деревню. Кстати сказать, в эти годы Есенин вообще очень редко наезжал в деревню, а если наезжал, то на очень короткие сроки, потому что там ему бывало смертельно скучно. Да и по его стихам Есенина никак не назовешь сейчас идеологом патриархального быта, крестьянского уклада, каким был Николай Клюев и другие крестьянские поэты. Но, может быть, от того, что разрыв с деревней проходил в душе самого Есенина, и крестьянин в нем все больше уступал место деклассированному сознанию, он и сумел воплотить этот конфликт так остро и болезненно. Настолько остро, что, кажется, отслужил панихиду русской деревни за весь 20 век, включая позднейшие, уже после смерти Есенина начавшиеся процессы разорения деревни и исчезновения самого крестьянского лица, крестьянского сознания в современной деревенской массе.
Вы слушали первую часть беседы Андрея Донатовича Синявского о Сергее Есенине.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.